Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио. Меня зовут Павел Новиков, сразу называю телефоны для наших прямых эфиров. 8 800 10 06 926, это для звонков из Крыма, для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Также, конечно, у нас есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке, а также на сайте Радио Крым Реалии. Поскольку все каналы связи я вам сообщил, начинаем сегодняшнюю программу.
Тема дня.
Итак, тема дня. Климатические изменения – это история, на которую уже, ну, я не знаю, во-первых, много лет они и спорят. С другой стороны, зачем-то, казалось бы, умные люди и большие корпорации, и целые государства тратят свое время и деньги, и создают даже специальные международные договоренности о том, чтобы ограничить выброс чего-то вредного в атмосферу. Наверное, человеку это было бы полезно. Так вот, например, почему Россия использует даже такие вопросы, как глобальное потепление для своей легализации оккупированного Крымского полуострова, что, собственно, происходит с климатом в аннексированном Крыму, и самое главное, как устроена международная политика в области климатических изменений, зачем нам, каждому из нас, об этом знать и разбираться. Вот об этом примерно мы с вами говорим. Об этом примерно мы с вами говорим, уважаемые радиослушатели. Если что, пишите свои комментарии, самые интересные я, соответственно, процитирую. У меня в гостях Светлана Краковская, старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института и также член межправительственной группы экспертов по изменению климата. Собственно, по вот этой части мы-то с вами и будем говорить. Всемирные договоренности, да, стратегии 2020, а потом еще какие-то. Вот они реально сейчас уже показывают на уровне планеты какие-то результаты, можете сказать?
Ну, я думаю, что показывают, потому что на самом деле Парижское соглашение, которое было принято в 2015 году, оно показало, что действительно изменение климата для планеты и для людей, которые живут на этой планете, оно важно, потому что подписали его практически все.
То есть это, в принципе, многие люди поняли, что если мы не будем чего-то делать, да, то потом, в конце концов, негде будет жить нашим детям, а другой планеты у нас, к сожалению, нет.
Да.
Хорошо. Но сразу же вопрос, почему эти все процессы, в том числе процессы международных договоренностей, идут так долго? Какие основные камни преткновения?
Это очень сложный вопрос. На самом деле, сложный вопрос даже для меня как ученого. И я более того скажу, что один из ученых как раз сказал по этому поводу, что мы сначала, как ученые, думали, что мы вот сейчас посчитаем все, покажем людям, насколько это все важно и нужно, и к нам прислушаются и поменяются, ну, отношения людей к природе, к климату и ко всему, и все будет решено очень быстро. Но, к сожалению, в общем-то, мы ошибались, потому что действительно включились такие механизмы, которые, наверное, можно назвать иррациональными механизмами. И человеческая жадность, человеческое невежество, такие вот, честно говоря, пороки, вот, к сожалению, они тоже играют свою роль.
Хорошо, это камни преткновения. Давайте к международной ситуации. Недавно был доклад, да, и, собственно говоря, скандал-то возник из-за того, что Российская Федерация включила в эту часть, ну, в свою часть доклада Крымский полуостров. Ну, первый вопрос, конечно же, зачем? Кроме того, что там попытка легализовать хотя бы на уровне одного международного документа эту самую аннексию.
Насколько я знаю, они это начали делать еще там с 2014 года на самом деле, то есть поэтому, в принципе, каждый...
Но скандал не свеж.
Да, скажем так, это было продолжение, вот, просто я так... Ну, честно говоря, тут надо немножко разделить, потому что я все-таки ученый,
да,
вот, и я не очень хочу комментировать политические решения, потому что в данном случае это скорее... Все-таки ближе.
Да, это политика. Хорошо, да. Вопрос в другом. Если представить себе, что это для чего-то нужно Российской Федерации, ну, это, я не знаю, с точки зрения там цифр каких-то, насколько территория Крымского полуострова, я не знаю, в выбросах, в чем-то еще может подкорректировать карту, которая поддает Российская Федерация?
Ну, я не думаю, что она нам сильно, скажем так, влияет на общую картину выбросов Российской Федерации. Это действительно очень малая часть. Угу. Вот, это действительно скорее политический вопрос легализации этой части, скажем, мира, которая для Украины, я думаю, что значит намного больше даже.
Для Украины, ну, конечно же, потому что по сравнению территорий. Да. Хорошо. Какие сейчас главные, ну, я не знаю, битвы, дискуссии на этой самой межправительственной группе? Какие сейчас решения, ну, видятся в принятии? Как они, кстати, самый следующий вопрос, наверное, даже самый важный, как они отразятся, ну, на нас, жителях, например, Украины?
Ну, это, наверное, такой вопрос, который мне нужно так серьезно рассказать, потому что надо углубиться немножко в историю, потому что эта организация в этом году 30 лет. То есть 30 лет назад по запросу правительства государства была, она создана, поэтому она называется межправительственная. Она не международная, она межправительственная.
Межправительственная.
Да, то есть она финансируется правительствами. И именно была создана для того, чтобы ученые дали свою оценку климатической системе и что на нее действительно влияет, как она развивается и что мы будем с этим делать. И начали собираться ученые, которые проводили такие оценки. Так вот, результатом первого отчета явилось как раз то, что UNFCCC, да, то, кто это называется организация по изменению климата, да, то конвенция по изменению климата. Вот, и на которой, собственно говоря, и было высказано вот это вот, почему мы сейчас об этом говорим, вот, потому что в понедельник об этом было как раз на конференции политической, скажем так. Вот, на данный момент уже 5 отчетов организаций, в которых я принимаю участие, ну, в общем-то, они были выпущены, и я как раз вот в последнем 5-м отчете принимала участие, потому что с 2013 года я в этой организации. Достаточно, наверное, сказать, что 4-й отчет организации получил Нобелевскую премию мира. Вот, то есть это было признание, и буквально вчера я видела, там, скажем, запросы на Google по поводу Global, значит, Warming и Climate Change. Вот с этого момента, в принципе, человечество как-то включилось.
Ну, то есть надо было 30 лет инерционности, да,
получается? Ну, там было не 30, там уже было 20.
Ну, хорошо.
Да, то есть 20 лет надо было вот действительно, чтобы как-то об этом начали говорить. Вот, и вот последние 10 лет, и 5-й отчет, который был, и все время, ну, меня тоже критиковали, я в Украине занимаюсь этим порядка уже тоже там больше чуть 10 лет, вот, и первый вопрос всегда мне был, вы уверены в том, что есть изменение климата? Ну, так вот сейчас уже не спрашивают. Это, я считаю, большое достижение в Украине, вот.
Хорошо. Да. То есть какое-то влияние, собственно, даже межправительственной комиссии уже есть, в том числе на Украину. Но все-таки вернусь к своему вопросу. Что сейчас на повестке дня самое важное и как это влияет на нас?
Ну, давайте так. То есть ученые всегда, естественно, поддерживали. То есть мой институт, в котором я работаю уже долгое время, Украинский гидрометеорологический институт, мы ведущая организация по науке, которая касается изменения климата. Пытались делать климатические программы, они долго лежали, они все время были на часе, то есть все время как-то они откладывались и так далее. Но, ну, последнее вот время действительно есть прогресс, лед тронулся, можно сказать. Вот, в принципе, концепция климатической программы уже была принята правительством. Даже, как бы, как это называется, они там, реализация, в общем, этой концепции.
В общем, длинное бюрократическое название, да, оно о чем было главное, скажите?
Оно главное о том, что, в принципе, мы теперь должны во все... Ну, во-первых, то, что Украина подписала Парижские договоры, говорит о том, что мы об этом думаем, задумываемся, мы готовы поддержать и готовы делать определенные шаги.
То есть брать на себя какие-то обязательства.
Да, обязательства. Эти обязательства, в принципе, они добровольные обязательства. То есть они не... Ну, вот как раз вот почему это вообще было подписано, потому что никто никого, ну, как бы так вот, четко не ставил какие-то рамки.
Да.
То есть это все добровольно, вот. И добровольно мы понимаем... То есть все, кто подписали, они сказали, что мы понимаем, что человек стал частью климатической системе в том плане, что влияет на нее и не в лучшем смысле. Вот, и что нужно ограничить это влияние? Первое, это значит то, что mitigation, это там на английском языке. А второе, то, что нужна адаптация. То есть эти изменения настолько уже, ну, значимы, что без них просто мы, человечество, тоже не выживет.
То есть, по сути, человек должен перестать столько мусорить, сколько мусорил раньше на свою землю, в том, где уже сильно намусорил, постараться эту землю полечить, да, и как-то убрать.
Да, да.
Ну, если на простом языке, то вроде как понятно.
Ну, как бы да.
Хорошо,
да.
И это основные направления, это все тот же выбросы углекислого газа, это загрязнение пластиком, что это еще?
Это изменение землепользований, в принципе. Это, безусловно, ну, выбросы, это опять же, выбросы они бывают от разных источников, поэтому, соответственно, это нужно... Ну, опять же, давайте я тогда вернусь назад к этой группе экспертов. Просто сейчас группа экспертов готовит несколько специальных докладов. То есть вместе с шестым, ну, как бы таким регулярным отчетом готовится три специальных доклада. Один из специальных докладов как раз готовится по запросу конференции сторон и Парижского соглашения в том числе. И по запросу в основном стран, малых островных государств, которые сказали, что мы не можем ждать, пока мы тут, вы тут раскачаетесь. Если у нас... А ученые сказали, что если температура глобальная повысится выше, чем 2 градуса до конца столетия, ну, то есть, собственно, их, у них не будет страны. Вот, поэтому...
Ну, и, вероятно, Нидерланды с ними, да?
Ну, в общем, там, на самом деле, многие страны их поддержали, потому что это понятно. Вот, и поэтому вот сейчас я тоже являюсь редактором этого отчета, мы как раз работаем над тем, чтобы... показать пути. Пути, pathways, как это можно реализовать. То есть, что нужно сделать для того, чтобы мы не вышли за пределы
двух, вот этих двух градусов до конца века.
А лучше полтора, да, потому что там
там вообще не повышаться мы уже не способны?
Там well below 2 градуса. К сожалению, на ближайшие несколько десятилетий нет.
То есть, если даже человек сейчас начнет делать все правильно, несколько десятилетий мы не сможем не утеплять Землю, не создавать парникового эффекта.
Да. Это большая инерционность климатической системы. Это уже океаны, которые набрали такое количество тепла, которое долго его будет уже отдавать, и вернуться к тому климату, который у нас был 30 лет назад, ну, я не знаю, до ближайшие там столетия.
Хорошо. Вот эта всеобщая заинтересованность солнечными панелями, возобновляемыми источниками энергии и, соответственно, там, я не знаю, проекты того же Илона Маска с батареями, да, вот... Есть мнение, что неважно, где произведено это электричество, хорошо, электричество это вроде как тут экологично, да, но давайте померим, сколько мы руды изъяли из земли, чтобы произвести этот литий, давайте померим, как мы произвели эту электроэнергию и так далее, не будет ли хуже. Каково сейчас общее мнение на этот счет? Батарейки и солнечная энергия это все-таки лучше или все-таки
это
хуже?
Это все-таки лучше, чем спаливать это вот, то есть это выкопное палево, да, то есть украинскую мову, это, в принципе, это да.
То есть это легче. Это менее влияет на планету, чем ископаемые источники энергии.
Ну да, просто мы должны понимать, что то, что ископаемое, в принципе, оно туда складывалось за миллионы лет. Вот, и теперь вот эти вот органическое вот это все мы релиз, да, то есть выпускаем...
Вытаскиваем.
Да, выпускаем в воздух буквально за... То есть одна цифра. За последние 7 лет человечество сожгло столько и выбросило, сколько за предыдущие 150.
То есть, по-моему, в 20... Нет, это порядки какие-то, да?
Да, то есть, чтобы вы понимали, да? То есть, если как бы вот...
То есть, раньше, когда у всех было печное отопление, когда были не сильно экономные без евро 4, евро 5 автомобили, пароходы и так далее, и так мы за 150 лет сожгли столько же, сколько за последние 7.
Да, потому что, во-первых, население увеличилось, во-вторых, население начало потреблять гораздо больше всего. То есть просто мы как бы население потребителей на самом деле. Вот. И поэтому, в общем-то, вот такой у нас, к сожалению, прогресс.
То есть, по сути, мы платим сейчас, мы, я не знаю, нельзя, наверное, так говорить, но мы же можем заплатить населениями территории нескольких островных стран, если ничего не сделаем для какого-то...
Это не только. То есть, это островные страны, это, конечно, понятно все, но в каждой стране есть свои проблемы, и каждая страна за это платит.
Хорошо. Помнится история про квоты по Киотскому протоколу, помнится история, что Украина могла даже за счет того, что выбросов вроде как меньше в Украине, получать какие-то деньги с этого, по этому самому Киотскому протоколу. Как это выглядит сейчас?
Ну, опять же, это немножко вопрос не ко мне, как ученому, но, в принципе, то, что я знаю, вот, то, что, вот, как это как раз к вопросу оплаты. Украина, в принципе, своим экономическим кризисом и своим экономическим положением, тем, что мы упали в эту большую яму, вот, и, в принципе, живем далеко не так хорошо, как нам бы хотелось, вот, мы его действительно заплатили. У нас действительно сейчас меньше выбросов на 60%, да, то есть, и мы, в принципе, имеем только 40% от уровня Советского Союза в то время, когда мы были. Вот, но при этом, мы живем хуже, у нас прогресс замедлился, но у нас, между прочим, стало чище воздух и стало чище вода. То есть, в принципе, какие-то экологические
плюсы даже есть. Кстати, серьезно, то есть по сравнению даже с чистотой воздуха и воды в Советском Союзе сейчас на территории Украины чище, экологически чище.
Ну, если вы помните, если вы знаете, в Запорожье вообще невозможно было находиться.
Я из Кривого Рога.
Да, да, в курсе, да.
Да, секундочку. Хорошо. Есть ли среди ученых четкое понимание, как, например, странам, как Украина, примерно, да, которым экономически очень нужно развитие, а, соответственно, и развитие всех секторов, в том числе потребительского, а значит и производственного, а значит и логистического, то есть транспорт, каким путем должно идти государство?
Ну, вы знаете, мне кажется, я уверена, что у ученых есть эти понимания, в общем-то, и, конечно, очень хочется, чтобы этих ученых слушали. И для Украины уникальная страна, потому что мы действительно, и об этом знают в мире, безусловно, то есть наш human resource, да, тобто
человеческий
ресурс. Да, то есть, в общем-то, наш ресурс все-таки и наши мозги. Вот, про них очень хорошо все знают, и, собственно говоря, я этим тоже пользовалась в своей работе в этой межправительственной группе экспертов, потому что был какой-то момент, когда у нас немножко кончилось финансирование, скажем, в этой организации, то есть правительство немножко успокоились, начали платить меньше, вот, и стоял вопрос о финансировании. Америка, опять же, перекрыла, она была основным, в общем-то, финансистом, перекрыли этот канал, и как бы было очень сложно. И тогда мои все выступления сводились к тому, что, извините, Украина сейчас в таком положении, что мы не можем платить эти добровольные там эти взносы, но у нас есть людской ресурс, и мы готовы работать. И меня услышали, и сейчас, впервые за 30-летнюю историю, у нас есть представители Украины, эксперты, которые будут работать над этими отчетами. Я считаю, это большой победой.
Слушайте, это очень круто. Еще же у нас есть политическая и крымская составляющая, собственно говоря, процесса климатических изменений. С нами на связи исполнительный директор Центра экологических инициатив, который называется ЭКОДИА, Ирина Ставчук. Здравствуйте, Ирина. Слышно ли меня?
Добрый день, да, слышно.
Обсуждаем сейчас историю с научной точки зрения, но, собственно, важна еще другая точка зрения. На недавнем докладе Российская Федерация включила Крымский полуостров в свой отчет. По вашему мнению, кроме попытки легализации полуострова хоть на каком-то, я этот вопрос, опять же, видите, задаю даже в той же формулировке, кроме того, чтобы попытаться легализовать хоть на уровне какого-то документа, могли быть другие цели у России включать Крым в этот самый отчет?
Дело в том, что каждая страна ежегодно по Киотскому протоколу и по конвенции должна подавать отчеты по полной инвентаризации выбросов парниковых газов. И, соответственно, каждая страна их готовит и подает сроки. Россия действительно включает Крым. И Украина правильно сделала, что заявила об этом процессе, потому что вопрос Крыма не решен. И Украину поддержало несколько стран, потому что действительно этот вопрос не урегулирован. И насколько мне известно, то секретариат рамочной конвенции ООН пока не ответил на ноту протеста от Украины.
Хорошо, а можно я тогда попытаюсь понять, а каковы возможные действия? То есть, если России, например, скажут не включать замеры по Крыму, да, а Украина объективно не сможет брать оттуда данные, поскольку физически не контролирует эту территорию. Вот Крым окажется к следующему годовому отчету белым пятном на глобусе?
Да, это проблема, и на самом деле непонятно, что будет отвечать секретариат, потому что, скорее всего, что в правилах не указано, как поступать в таких ситуациях, и когда нет определенных правил, это выносится на переговоры, и тут Россия использует момент, что, если мы выносим такие вопросы политические на переговоры по изменению климата, мы оттягиваем время и внимание всех к решению самой проблемы изменения климата, обсуждая вопрос Крыма. Но правил не существует. И действительно, у Украины нет доступа к этим данным, так же, как есть проблема с данными по выбросам на территории АТО. Что там происходит и сколько выбросов.
То есть получается, что сам факт аннексии и там военной агрессии на Востоке даже влияет на такие, казалось бы, отдаленные научные, по сути, да, и хорошо, научно-правительственные дискуссии, как изменение климата. Как вам кажется, Ирина, как ситуация должна разрешиться?
Очень сложно сказать. Ну, то есть мне кажется, что Украина правильно делает, что эти вопросы поднимает, потому что это часть общей проблемы и конфликта, и аннексии Крыма, и об этом нужно говорить на всех уровнях, если эти вопросы возникают. Но мы, как экологическая организация, которая занимается вопросами изменения климата, мы, конечно, ожидаем от правительства более активной политики по энергоэффективности, по переходу на возобновляемые источники энергии, по транспортной политике, которая будет поддерживать развитие общественного транспорта. Это все решения, которые так нужны Украине, но которые в том числе будут способствовать сокращению выбросов парниковых газов и бороться с теми катастрофическими последствиями, которые могут наступить.
Спасибо большое за ваш комментарий. Исполнительный директор экологических инициатив «Экодия» Ирина Ставчук была с нами на связи. Так, к Светлане Краковской возвращаюсь. Ваша должность — старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института. Дальше я эти аббревиатуры читать не смогу. И член межправительственной группы экспертов по изменению климата. Ну вот, я только что с нашей гостьей по телефону попытался обсудить вопрос, а что же может случиться? Да, вы знаете процедуры этих самых межправительственных групп, вы в них работали. Какой мог бы быть выход? Как сделать так, чтобы Крым не остался, ну, белым пятном? Потому что включать его в отчет России неправильно с точки зрения международного права. Украина не может, потому что физически не контролирует территорию. Возможно ли здесь какие-то, не знаю, договоренности о доступе, например, украинских экспертов на ту территорию для проведения замеров? Или, ну, еще какие-то варианты?
Ну, на самом деле, как бы, это все-таки ближе к политическим вопросам по поводу доступа экспертов. Я знаю, у нас тоже есть проблемы, у нас метеорологов, потому что метеорологическая сеть. Также мы тоже не получаем данные с Крыма, и это больше 20 станций на самом деле. И для нас это действительно большая проблема, потому что у нас всегда эти ряды длинные, которые мы оценивали, и Крым входит в южный регион, мы там, например, климатические показатели оценивали для всего южного региона, теперь нам нужно это пересчитывать. И это получается обоюдная проблема, потому что ни у России нет тех данных, которые есть у нас, и у них, ну, то есть у нас получается, и на самом деле в таком случае, конечно, ну, должна быть какая-то третья сторона, международная организация, которая должна взять на себя, наверное, какое-то вот урегулирование этих вопросов.
Ну, то есть, условно, как на Донбассе нет решения, поэтому думают о миротворцах, здесь, возможно, какая-то группа ученых из третьей страны, которая могла бы, например, собрать данные, да?
Ну, наверное, да. Ну, во-первых, все данные метеорологические тут проще. Они поступают, в общем-то, ну, то есть они обязаны давать, есть реперные станции, на которых потом строятся прогнозы погоды и все остальное. То есть это как бы обязанности страны, они их дают, и мы получаем эти данные, получается, через...
через погодников?
Нет, через, в общем, международные базы данных, скажем так. Так. Вот. Но это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос тех же научных институтов, которые там остались, которые из нашей Академии наук вроде как ушли, а в ту Академию наук их не взяли. То есть это большая проблема для всех.
И, по сути, получается, да, что из-за самого по себе конфликта, да, страдают, собственно, научные данные, которые да. есть и у той, и у другой страны, да, страдают показатели, которые выходят на международный уровень, и не да. решаются, собственно говоря, все так же не решаются человеческие проблемы, потому что если бы этой проблемы не было...
Да, да. То есть люди, которые в Крыму, они не могут участвовать в проектах, которые проводит Украина, тоже для Черного моря, например. Вот, то есть очень, очень много проблем. И у нас тоже, нам тоже плохо, потому что это часть территории нашей.
Это часть территории, и это часть ваших, ну, там, в да. том числе станций, на которых вы проводили какие-то научные изыскания. Хорошо, а как проходит процесс? Ну, вот вы уже сказали, что какую-то часть данных вы получаете из международных баз. Сколько вам понадобится как структуре для, я не знаю, переадаптации в новых условиях? И как быстро, кстати, вы сможете вернуть исходное после деоккупации?
Не, ну, тут есть, я думаю, что на самом деле метеорологи люди, как бы, не имеющие национальности, поэтому, по большому счету, я уверена в том, что проводятся и в Крыму все наблюдения, все как положено. Я даже больше того скажу, то есть во время войны, на самом деле, Великой Отечественной войны, в общем-то, на нашей станции Киев проводились все измерения, нету только одного месяца за все время войны, то есть это действительно...
Это подвиг.
Да,
это подвиг. Научный подвиг.
Да, и на самом деле вот метеорологи, они такие подвиги по всему миру постоянно, в общем-то, совершают. Вот, ну, хотелось бы, конечно, чтобы все-таки политики на нас больше внимания обращали в том плане, что поддержка нам нужна. Мы готовы сотрудничать, готовы давать все свои знания, в общем-то, политикам. Ну, к нам, можно сказать, что прислушиваются. То есть в последнее время, безусловно, Но больше нас, скажем, берут. Более того, даже в этой концепции реализации климатической политики там записано, что предоставлять поддержку ученым, которые принимают участие в этой межправительственной группе экспертов по вопросам изменения климата.
Изменения климата.
Да. То есть,
хорошо. С точки зрения вот этой же самой международной политики, коротко, какие шаги ближайшие нас ждут? На что обращать внимание человеку, которому интересно, что же происходит в сфере изменения климата? На какие заявления смотреть, я не знаю, на какие события обращать внимание?
Ну, наверное, действительно, вот сейчас этот отчет, про который я говорила уже, он должен быть готов в начале октября этого года. Он будет приниматься в Южной Корее. Вот, я там тоже буду, мы будем это все. И самое главное в этих всех отчетах, опять же, я об этом не сказала, они все большие, их, естественно, политики не читают. Но пишется резюме для политиков специально, то есть выжимка, которая именно для политиков, которая...
Хрестоматия должны... для третьего класса, простите.
Ну, в общем, я могу пока в общем-то, результат, отчет, там, скажем...
800 страниц, да?
Около 1000 страниц, потом, значит, переходит в техническое, значит, отчет, который составляет 200 страниц, потом это переходит в резюме для политиков, который составляет 20 страниц, и заканчивается всего двумя страницами.
Так, то есть 20 от 1000, это сколько у нас? 0,05%, да, от исходных данных?
Это нормально, это на самом деле... Это нормально, да, потому что каждый должен заниматься своей деятельностью, и, в общем-то, просто мы должны доверять друг другу, и если ученые это сказали, политики должны просто отреагировать. Более того, я это видела. Я это видела в Париже, потому что точно так же, как вот КОП проводится два раза в год, точно так же наша группа экспертов собирается два раза в год. И последняя была в Париже. Именно там же было целый день празднования 30-летия этой организации. Это было на таком высоком уровне, что я в жизни не слышала столько хороших слов в свой адрес, как ученого, от высоких политиков, которые, ну, в общем, министры иностранных дел нас пригласили в дворец, где нам рассказывали, что мы... Вот только скажите нам, что делать, и мы будем вас слушать. Это просто фантастика.
Хорошо, это очень приятно. Да. А вот за тем, что скажите, и мы вас послушаем, уже какие-то действия, что слушают, происходят?
Безусловно.
То есть в октябре уже вы дадите вот этот самый большой отчет. Кроме этого, на что обращать внимание?
Ну, давайте так. Это, значит, я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, просто есть разные уровни действия людей, да? То есть есть уровень государственный, и мы можем это дойти аж до индивидуального уровня.
Да.
То есть реально на всех уровнях должны происходить какие-то действия, вообще говоря. То есть обычно говорят так, нужно мыслить глобально, действовать локально.
То есть если вы даже вот и ваша бабушка выбрасывала в этот, я не знаю, во вражек возле дома мусор, и ваш дедушка, и ваша мама выбрасывала, то перестаньте просто выбрасывать.
Вопрос,
с этого уже
мусор?
Можно начинать.
Давайте начнем с этого.
Да, ну конечно, пластики и так далее.
Если моя бабушка выбрасывала органический мусор, который перегнивал, то все хорошо, а сейчас этого мусора столько, что нужно просто делать другое. Ну, это...
Другое. Извините, но должен вас прервать. Спасибо большое. Светлана Крыковская, старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, была с нами на связи. Точнее, извините, была у меня в гостях. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Мы с вами каждый день на 105.9 FM. Пока!